Глава восьмая. В глубине старой юрты, у берегов Восточного моря, где разбросано несколько корятских шалашей, томился бедный пленник, связанный по рукам и по ногам. А в соседнем шалаше шел пир горой. Коряк Гайчале праздновал великую радость. Вчера жена его стала вдруг на колени посреди юрты и родила ему сына. Сын, правда, вышел с небольшим изъяном. У него не досчитались одного уха. Мужчины и женщины приписали такое несчастье тому, что Гайчале гнул на коленях дуги и делал сани, когда жена его уже близка была к разрешению. Но недостаток уха не слишком огорчил Гайчале, и в радости он назвал гостей. С утра шли приготовления. Гайчале решился даже убить оленя, а такая роскошь у скупых коряков — редкость. Они питаются сами и почуют гостей мертвечиной, а когда нет мертвечины, говорят гостям: «Почивать нечем». На беду у нас олени не дохнут, и волки их не давят, так не прогневайтесь. Сестры хозяина с утра выставили на улицу котлы и ложки, чтобы их вылизали собаки. Такой обычай у них употребляется вместо мытья посуды. Все принарядилось, только женщины оборванные и грязные, да иначе и не бывает. «На что, — говорят они, — женам нашим рядиться и мыться, когда мы и так их любим? И если жена коряка принарядится, муж убивает ее, как изменницу. Оттого жены их стараются казаться как можно безобразнее, и если надевают получше платье, то разве под низ, а сверху всегда прикрыты они отвратительными лохмотьями». Наехала Гайчале коряков и чукачи с соседних острожков. Чукчи были с женами. Жены чукач иные принаряжены, а иные, сбросив кухлянку, остаются в юрте почти нагие, зато тело их пестро расписано. Отчего такая разница? Жены чукач должны служить не столько им самим, сколько гостям своих мужей. Потому они столько же хлопочут о своей красоте, сколько корятские женщины о своем безобразии. Согнув одну ногу и скромно прикрывшись пяткою, набеленные, нарумяненные, раскрашенные чукотские жены сидят среди своих грязных хозяек и возбуждают их тайную зависть. Молодые мужчины вьются около них, и они отвечают им ласковыми речами и взглядами. Несколько часов сряду едят и пьют гости. Наконец начинаются пляски. Послав среди пола рогожку, две чукотки становятся одна против другой на колени. Вот они начали поводить плечами и взмахивать руками с тихим припеванием. Но скоро движения их стали сильней, песни громче, и они все повышали голос и больше кривлялись, пока, наконец, не выбились из сил. Зрители смотрели на их пляску с восторгом. Когда они упали в изнеможении, началась пляска общая. Все мужчины и женщины стали в круг и тихо ходили, мерно поднимая одну ногу за другой и приговаривая различные слова, относящиеся к звериному промыслу. Потом мужчины спрятались по углам. Сперва выскочил один и начал, как исступленный, бить в ладоши, колотить себя в грудь и по бедрам, поднимать кверху руки и делать страшные движения. Потом другой, третий. И все делали то же, вертясь и крича. Потом один мужчина стал на колени и прыгал, как лягушка, кривлялся и плескал руками. Из углов припрыгнули к нему другие, и пошла потеха. И так ломались, прыгали и кричали они долго, очень долго. Но пока забавлялись так гости помоложе, Гайчале со своими приятелями предавался другой забаве. Они пили кипрейное сусло, настоянное мухоморами. Наконец, когда выпито было все сусло, развеселившийся хозяин приносит большую связку сушеных мухоморов. Радостные глаза гостей наливаются кровью, и они глотают грибы целиком, свернув их трубочкой. Сам хозяин глотает всех больше. Наконец, мухоморы обнаруживают свое действие. Члены пьяных гостей подергиваются, и хозяин и гости заговорили разом, и речь их — горячечный бред. Перед глазами их вертятся отвратительные чудовища, проходят добрые и злые привидения, мертвецы, гамулы. Иные гости скачут, иные пляшут, иные рыдают, чувствуя неодолимый ужас. Тому скважина огромной пропастью, тому ложка воды морем кажется. Таково действие мухомора. Все употреблявшие его единодушно утверждали, что действуют они в такие минуты не по собственной воле, но по приказанию мухомора, невидимо ими повелевающего. И вот старый коряк Айга слышит собственными ушами приказание мухомора: «Разрежь себе брюхо». И Айга схватывает нож и заносит его. Но женщины, строго присматривающие в такие минуты за своими мужьями, обезоруживают Айгу и связывают. Другому дикарю, которого имя Умвивы, чудится ад и огненная бездна, в которую он должен низвергнуться. И мухомор шепчет ему, чтоб он торопился пасть на колени и покаяться в своих грехах. И Умвивы становится и начинает каяться. Присутствующие слушают его с чрезвычайным удовольствием и часто хохочут. Он высказывает такие тайны и даже преступления, каких никто не мог предвидеть, и которыми потом, когда бедный Умвивы проспится, долго будут преследовать его земляки. Кончив исповедь, Умвивы встает, раскачивается, готовый низринуться в огненную пропасть, и разбивает себе череп, ударившись со всего размаху в край скамейки. Хозяину юрты Гайчали мухомор тоже шепнул приказание. Он схватил нож, сшиб с ног мужчин и женщин, которые хотели остановить его, и выбежал на двор. Махая огромным ножом, он бежал к юрте, в которой томился пленник. С силою, которую придает мухомор, Гайчеле отвалил огромные камни, загромождавшие отверстия, ведущие в юрту, и спрыгнул к своему пленнику. Пленник пронзительно вскрикнул. Гайчеле попал прямо на него своими ногами. Не ужас, но радость ощутил пленник, увидав огромный нож в руках своего хозяина, а в глазах его, прочитав признаки безумного зверства, не обещавшие пощады. Слишком долгое, слишком мучительное заключение вынес пленник, чтоб страх смерти мог смутить его. Приподнявшись, сколько позволяли связанные ноги, он ждал удара и желал только, чтоб удар был вернее. Но Гайчеле обрубил ему ремни на руках, потом на ногах и закричал: «Иди, иди, ты свободен! Мухомор приказал тебя выпустить». В минуту смекнул пленник, в чем дело. Он вырвал нож из рук дикаря, нанес ему удар, от которого дикарь повалился с ног, и выскочил из юрты. У шалаша стояли гости и сродники Гайчеле. Они приняли пленника, выскочившего и бегущего с ножом, за Гайчеле, и не смели кинуться за ним. Так освободился Степан. Нырнув раз, потом другой, Степан ощупал на дне реки тело Кинели и с помощью Никиты вытащил ее на берег. Не больше 10 минут пробыла она в воде. можно было надеяться спасти несчастную, и промышленники принялись откачивать ее. Страх и надежда попеременно волновали бедного Степана. Не то чтоб он страстно любил Кинелю, но он сильно привык к ней. При разграблении одного камчатского острожка казаки захватили в плен, между прочими женщинами, 14-летнюю девушку, Кинелю. Русские казаки в то время делили между собой пленников и пленниц как рабов, холопили, по тогдашнему выражению. Кинеля досталась на долю казака грубого и жестокого. Он страшно мучил ее, но она приглянулась Степану, и Степан купил ее. Жизнь Кинели стала завидная. В благодарность дикарка привязалась к нему всеми силами своей души, ни на минуту не отставала от него и следовала за ним даже на самые трудные промыслы. Так жили они 6 лет, и Степан уже не мог вообразить себя без Кинели. Живя между русскими, она выучилась по-русски, переняла все нужные работы и была ему действительно лучше всякой жены. Долго откачивали промышленники утопленницу, но никаких признаков жизни не обнаруживалось на бледном и прекрасном лице бедной девушки, которого неподвижные черты выражали спокойствие и ясную надежду. Все промышленники начали смутно чувствовать бесполезность своих усилий, но продолжали их в глубоком молчании. Никто первый не решался высказать страшную истину. Наконец Тарас поднялся, долго расправлял свои усталые члены, потягиваясь с таким старанием, будто хотелось ему вытянуть свои руки до бесконечности, и сел поодаль. Потом присоединился к нему и Лука. Наконец и Никита отошел к ним, прошептав: «Видно, на то воля Божия». Только Степан продолжал хлопотать около бездушного трупа. Лука, Тарас и Никита молча смотрели на его работу. Наконец Никита сказал: «Полно, Степан, что уж тут, видишь?» Но Степан не отвечал и продолжал свое дело. И долго сидел он у бесчувственного тела бедной дикарки, пробовал, повторял и опять повторял все знакомые ему способы возвращать к жизни утопленников, нагибался к ее лицу и долгим дыханием старался возвратить ее к жизни, но усилия его были напрасны. Жизни уже не было в бедной дикарке.